Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске две темы. Во второй половине часа – продолжение воспоминаний Марины Ефимовой. А начинаем с радиоэссе Владимира Морозова, которое он почти загадочно озаглавил «Другое». А я бы назвал «История моей души» на манер Максимилиана Волошина. Из года в год, десятилетие за десятилетием, человек строит самого себя, этически и нравственно. Владимир Морозов у нашего микрофона.
И с иконы ускакал Егорий. Дальше Николай Клюев ничего про Егория не сообщает. Но все и так ясно. Святого Георгия, Юрий, Егорий наверняка догнали, отобрали копье и направили этапом в Сибирь. А его лошадь отдали в колхоз, где она вскоре подохла от бескормицы. Святой вкалывал на лесоповале и умер от пелагры. А может, его расстреляли, как миллионы других, вовсе не обязательно святых. Как и автора этих строк про Егория из поэмы «Погорельщина». Тут одного названия достаточно, чтобы обвинить поэта в антисоветчине. Тем более, что дальше у Клюева шел цикл «Разруха». То Беломорский смерть-канал, его Акимушка копал. Прямо Некрасовская железная дорога, а по бокам-то все косточки русские. Некрасова, правда, никто в тюрьму не сажал и не расстреливал за клевету на родную страну. Другие были порядки. Самодержавные. Царизм. То, что устроили коммунисты в деревне, Николай Клюев мог увидеть только так. Погорельщина и разруха. К тому же был поэт религиозен и открыто проявлял такую отсталость. Не скрывал и своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Для такого несознательного элемента у власти имелся один ответ. Арест, ссылка, расстрел. Как о полной разрухе рассказывала о коллективизации и моя бабушка. Она, как и Николай Клюев, жила в деревне. С ориентацией у нее было все в порядке – муж и трое детей. Александра Федоровна Морозова в девичестве Козлова стихов не писала, потому как ходила в школу только одну зиму. На вторую зиму не пустили, валенок не было. Стихов она и не читала, хотя их писал дед Сергей Иванович Морозов, который слыл в деревне грамотеем, потому как закончил 4 класса. Мои предки были не намного моложе Клюева и хорошо помнили коллективизацию и раскулачивание, когда у всех отобрали все. Свою мать бабушка не помнит, та умерла рано. Скоро за ней отправился и отец. Воспитывали старшие братья, служила у них за батрачку, только без оплаты. Потом отдали замуж за незнакомого человека, за старика, жаловалась она. Он был на 10 лет старше и рано умер. Выдержать такую жизнь без Бога никак нельзя. На тумбочке возле бабушкиной кровати стояла небольшая иконка и лежала затрепанное Евангелие. Единственная книга, которую она читала. При этом бабушка водила пальцем по строчкам и шевелила губами. Любила цитировать Писание, приправляя его добрым матерком. Это делало ее изречение еще убедительнее. «Богот, он все видит, мать твою так!» При этом мне, уже старшекласснику, запрещалось чертыхаться. Хотя для самой бабушки черт был чем-то вроде забавного сказочного персонажа. Заходит суседка к суседу, а тот на свечке яйцо печет. Ну, суседка и говорит, как это тебя черт отугораздил? А черт сидит за печкой и думает, да я вот и сам удивляюся. Бабушка надела на меня самый первый крест. Когда родители-комсомольцы были на работе, она отнесла меня в церковь и окрестила. Вернувшись, они осудили ее за самоуправство и крест с меня сняли. Но потом он снова ко мне вернулся. Я уезжал работать на рыболовный флот в старом школьном пиджачке. Со временем он здорово подносился, и однажды, запихивая что-то в грудной карман, я пальцем почувствовал за подкладкой жесткий предмет. Расковырял в материи дырку и вытащил на свет Божий тот самый крест. Бабушкин. Она его туда зашила. Что с ним потом стало, не помню. Но знаю, что моя атеистка-мать крестила троих моих двоюродных братьев, которые были гораздо моложе меня. Царские имена. Николай, Борис, Владимир. Хотя происхождение у всех рабоче-крестьянское. Жили они в Москве, и ехать нам в церковь значило для матери рисковать партийным билетом. Говорили, что столичные священники обязаны сообщать наверх фамилии родителей, которые крестили детей. Говорено было и про то, что за таковой проступок лишился красной книжечки и работы некий сотрудник ЦК профсоюза железнодорожников. Над этой его бедой еще и посмеивались, потому как наказанный был атеистом, причем крепко пьющим, жена его ни то ни сё, а вот ее мать настояла на крещении. Волею пославшей мя тещи. Эту тещу исключать было неоткуда. И понижать тоже некуда. Уборщица. Короче, моя мать, по совету добрых людей, нашла какую-то деревенскую церковку подальше от Москвы. Там и крестила племянников. Понятно, что священнику дали на лапу. Он тоже человек, ему надо семью кормить. А кому охота бесплатно рисковать? Мать подарила мне тот крест, который я теперь ношу. Она прислала его в Америку с нарочным. Летом, раздеваясь у воды, я оглядываю сопляжников. Крест у меня одного. Я осторожно трогаю его пальцем. По привычке или досадую, что этого никто не замечает. Крестоносец в плавках. Тщеславие в чистом виде. С религиозным оттенком. Впрочем, я еще не самый отчаянный пример такой демонстративной праведности. Лет 10 назад мне довелось побывать в Латинской Америке с миссионерами. В деревне Коринф группу собирала моя пресвитерианская церковь. Хотели ехать в Гондурас, но пришло несколько сообщений о том, что благодарные аборигены стали грабить и насиловать миссионеров. Поездку отменили. А я-то уже собрался осчастливить страждущее человечество, посетовал я пастору Джону Олриджу. «А ты можешь сделать это с группой миссионеров Джеффа Сэндвика», — отвечал пастор. «Они едут в Никарагуа, там безопасно. Он берет с собой двух дочерей». Джефф жил в том же Коринфе, но вместе с семьей посещал церковь соседнего городка Лехам. Однажды там побывал и я. Огромное здание, бывшее когда-то складом, умело перестроили в церковь, куда помещалось больше тысячи человек. Мега-церковь. Я глазам не поверил, но в фойе храма имелся и свой буфет, пиво в котором, правда, не держали. Ну, кинотеатр, да и только. Хорошо оснащенный технически. По обе стороны от кафедры проповедника висели огромные экраны. На них даже сидевшие в задних рядах могли увидеть лицо пастора крупным планом. Он не сильно, но заметно играл на публику. Его прихожане, born again, родившиеся заново, евангелисты. И вот 30 из них полетели в Латинскую Америку во время своего отпуска и за свой счет, как и я. Адвокаты, программисты, учителя, медсестры. В Никарагуа мы жили в горной деревне, название не помню, но, как сейчас, вижу проплывающие ниже деревни облака. Спали мы в школе на брошенных на пол матрасах. По утрам нас будили обезьяны, которые поднимали страшный крик в джунглях метрах в 70 от нас. В составе нашей группы приехали несколько каменщиков и плотников. Под их присмотром мы строили церковь. За 9 дней гостевания закончить ее нам не светило. Но позже деревня ожидала еще один, потом второй, то есть третий десант миссионеров, которым и предстояло завершить начатое нами дело. Бригада вставала рано, перед завтраком следовала совместная молитва и за работу, товарищи. Кроме меня на подхвате был другой миссионер без квалификации, 13-летний Джеймс, единственный из нашей группы, приехавший в Никарагуа не за свои деньги. Своих не имелось. Мать-одиночка зарабатывала немного. И прихожане пресвитерианской церкви скинулись парню на авиабилет. Но я начал о праведности. У миссионеров был обычай через слово упоминать Христа. Некоторые из них носили футболки с надписью «I'm not ashamed that I'm Christian» – «Я не стыжусь быть христианином». Ну и что, вот я тоже не стыжусь, но зачем кричать об этом на всю деревню? Родившиеся заново евангелисты приглашали родиться заново и меня. Для этого надо было забраться в открытую цистерну с водой, там пастор окунал тебя с головой и произносил молитву. Я отказался. Тогда двое евангелистов приступили ко мне с вопросами. «Почему ты считаешь, что ты христианин?» «Потому что в детстве меня крестили, и я чувствую себя христианином». «Ты думаешь, этого достаточно?» «Для меня – да». Была с нами пара, 25-летних, жених и невеста. Из моей долгой и доверительной беседы с ними выяснилось, что никакого такого секса они до свадьбы себе не позволяют. Жених потом мне жаловался. Я, мол, не против, но она ни в какую. Она тверже меня в вере. «Да почему же до свадьбы нельзя?» – недоумевал я. «Вы же друг друга любите». «А потому что в Библии так записано». Вечерами у костра они сидели обнявшись, но спали, как и положено, врозь. Другая, более веселая пара миссионеров привезла с собой гитары, и в воскресенье пришедшие на молитву с нами жители никарагуанской деревни сначала с легким изумлением, а потом с энтузиазмом слушали христианский рок, подпевать которому невозможно без улыбки. А та мегацерковь в городе Лехам на севере штата Нью-Йорк, миссионеры, которые приняли меня в свои ряды, та церковь напомнила мне другую, тоже переделанную из сооружения чисто мирского. У американцев из склада, а в России... Мы с сыном, ему было 14 лет, приехали в Кировс, Мурманская область, кататься на горных лыжах. Побродили по городу, вышли на окраину. За серыми блочными хрущобами стояли обычные лагерные бараки, переделанные под жилье. И над одним из них высилась церковная маковка. Потом мне рассказали, что такое безобразие дозволил Сталин во время войны. Все для фронта, все для победы. Вот и Бога мобилизовали. В домотканной церкви, как положено, висели иконы, видимо, местные принесли спрятанное когда-то от большевиков добро. Но дух, по крайней мере мой, не желал воспарить. Уж больно низкие в бараке потолки, я лысиной задевал. И еще одна церковь, на этот раз в Подмосковье, в которую мы забрели с сыном, когда ему было уже 16 лет. Мы справляли день рождения актрисы и режиссера Ники Косенковой. От ее жилья в Домодедово шли по каким-то лесам и лугам. Наткнулись на полуразрушенную церковь, посредине которой, среди разбросанных кирпичей, оставались следы костра. Мы разожгли свой. Портвишок, колбаска, стихи. Потом мы с сыном отправились посмотреть уцелевшие помещения. В одном из них стоял участник празднества и мочился. «Что ж ты делаешь?» – наивно удивился я. «Это же церковь!» «Какая церковь?» – возразил он. «Тут же кругом одни развалины». «Да, развалины, но даже если бы очень приперло, я бы там нужду справлять не смог». Так храм оставленный – все храм, кумир поверженный – все бог. К тому же, простите мое суеверие, но этот кумир, может, вовсе не поверженный, разрушен только его внешний рукотворный символ. Но кумир, бог, называйте как хотите, сам он остался, ушел в землю, в нашу память, в душу, в подсознание. Ему и второго пришествия не надо. Гены, которые всегда со мной». Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Для меня развалины церкви – это, как теперь говорят, в одном флаконе и родное пепелище, и отеческие гробы. Не ровен час, а вдруг на том месте, где приятель сейчас справляет нужду, именно на этом вот пятачке жил, молился или похоронен его собственный прапрадед. Да хоть чей угодно. Не доверясь соблазнам дороги большой или снам, освященным веками, остаюсь я безбожником с вольной душой в этом мире, кишащем богами. Но однажды, пласты разумения дробя, углубляясь в свое ключевое, я увидел, как в зеркале мир и себя, и другое, другое, другое. Хорошо Набокову, ему можно, он классик. А что для меня это другое? Предрассудки вековые или предчувствие прошлого? Или, как говорят по-настоящему религиозные люди, власть намоленного места? Сам-то я, видимо, не по-настоящему. Вот недавно на библейском кружке в пресвитерианской церкви в моей деревне Коринф прямо бухнул, что, мол, Бог-Отец выбрал для Иова необычное, жестокое и незаслуженное наказание. Меня тут же спросили: «Так ты что, подвергаешь сомнению деяния Бога?» «Да, ничтоже сумняшися», — ответил я, — «подвергаю сомнению и более того осуждаю». После этого меня не распяли и даже не выгнали в зашей. И надо сказать, что я остался в живых не только благодаря доброте моих оппонентов. Пресвитериане вообще народ вольный, у них нет никаких епископов или другого церковного начальства. Прихожане сами подыскивают и нанимают себе пастора. Короче, со мной стали дискутировать, раскрыли Писание и забросали цитатами. Но я продолжал ерепениться и потребовал, чтобы оппоненты отложили книги и говорили своими словами. Так они и поступили. Спор как спор, табуреток никто не ломал, тем более о мою голову. Вот такой вот разгул демократии в деревне Коринф. Я продолжаю ходить в пресвитерианскую церковь, и руку мне подают, и раз в месяц мы расставляем там столы, и принесенные из дома харчи составляют общую трапезу.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете эссе Владимира Морозова «Другое».
Но зачем вообще я хожу в церковь? Другое? В первый раз зашел в храм случайно, когда мне уже перевалило за 60. Сделал для радио материал о матерях-одиночках. В частности, о том, стоит ли женщине заводить ребенка, если она не замужем, и это ей не светит. Звонил по церквям, католикам, православным, кому-то еще. Католики строго ответили: «Ну какой ребенок, если женщина не замужем? Ни в коем случае». Православный священник сказал то же самое, но довольно сердито. И на мой вопрос, что же ей делать, если она хочет стать матерью, не задумываясь, ответил: «Пусть идет в монастырь». Епископальная церковь Благодати в паре кварталов от моего жилья на улице Хиггс в Бруклине. Туда я и зашел. Тогдашний пастор уже давно на пенсии. Звали его Нилс, фамилия, кажется, Блатц. Его предки приехали в Новый Свет из Скандинавии. Мой вопрос его вовсе не озадачил и не рассердил. «Женщина сама должна решать», — ответил он. «Но что бы вы ей посоветовали?» — настаивал я. И пастор рассказал мне историю своей прихожанки, не называя фамилию. Ей к 40, отличное образование, хорошая работа и заработок на зависть. В отпуск дважды в год ездит в Европу. Но она хотела бы завести ребенка. Пришла и спрашивает: «Пастор, как быть?» Ну, побеседовали мы с ней, потом второй раз, третий. «То есть мы не беседовали», — рассказывал Нилс. «Я лишь изредка задавал вопросы, а говорила в основном она. Я только помог ей выговориться, произвести, так сказать, ревизию своих чувств и финансов, вслух подумать о будущем. Ну и в процессе лучше понять себя. В конце концов, решение приняла она сама. «Какое? Да это не важно», — ответил пастор. «Главное, сама». Мне понравился такой подход, и в следующее воскресенье я пришел на службу. Давно хотелось побольше узнать о вере моих предков-христиан. И, опять в своей вере, как бы наладить с ними некий заочный, что ли, контакт, перекинуть через время этакий виртуальный мостик, каковым до тех пор служили мне слабеющие воспоминания и рассказы бабушки. Можно красиво назвать это поиском корней, истоков, прошлого. Все мы родом из прошлого. Или Иваны, не помнящие родства. И то, и другое. Другое. Понятно, что до того заходил я и в православные церкви, но молитва с скороговоркой, суровые лики прихожанок, обрамленные черными платками, странные люди, будто бы пришедшие туда из 18 века, не понравились мне и порядки. В православном монастыре Святой Троицы в городе Джорданвиль на севере штата Нью-Йорк мою жену остановили при входе в церковь. В джинсах не положено, и волосы платком прикройте. Нам оставалось недалеко до пенсии, и, по-моему, только редкий фанатик мог всерьез требовать от нас дресс-код, как это сегодня называется по-русски. Тут я борец за свободу. Но в церкви Коринфа такая свобода показалась мне не то чтобы излишней, но странной. Летом девчонки и молодые женщины приходят в церковь в шортах, коротких юбках и пляжных шлепках. А я, старый козел, смотрю на их голые коленки и отвлекаюсь, посетовал я пастору Джону. Он улыбнулся и ответил, что совет старейшин уже обсуждал, стоит ли вводить дресс-код, и решил этого не делать, чтобы не оттолкнуть от церкви молодежь. С голыми коленками пришлось смириться. В новинку было мне и принимать причастие. Сначала не мог, мешали слова Толстого о том, что он не хочет есть плоть Христа и пить его кровь. Потом привык к обряду. Но понятие Троицы так и не одолел. Но принял, как принимаю Христа, с сомнениями и недоуменными вопросами мирянина. На этот счет есть хорошая поговорка на английском. «Love me, love my dog». Буквальный перевод очевиден. «Любишь меня, люби мою собаку». Русский аналог «кто гостю рад, тот и его собаку накормит». То есть принимай меня целиком, какой есть. Каким же я принимаю Христа? У меня есть ответ, но я не стану его приводить. Тут как в анекдоте. У Ивана есть свое мнение, но он его не разделяет. А я не решаюсь подробно говорить о другом. Слишком деликатная материя. Пусть ею занимаются теологи. Они уже, так сказать, пришли, а я все еще в дороге. Конечно, поздновато, в путь собрался, но тут уж как кому повезет. Да, о Христе мне говорить боязно. Сочтут простаком или фанатиком, или круглым идиотом. К тому же Шкловский говорил, что искусство не терпит прямоговорения, а мне кажется, что религия тоже. Как-то покойный ныне Марк Поповский зазвал меня в свою православную церковь в Манхэттене. У священника был сильный акцент. Мне объяснили, что он выучил русский уже взрослым. И это еще полбеды. Священник толковал нам Писание простым языком, который мог, наверное, показаться примитивным даже школьнику младшего возраста. Выходило неинтересно, ведь эти тексты я знал в куда более поэтичном изложении евангелистов. Чего-чего, а прямоговорения у них не было. Спрятавшись за спину Шкловского, я обвиняю в прямоговорении священников и пасторов некоторых других церквей, в которых побывал. Книги теологов, которые пробовал читать, у меня не пошли. Там авторы часто впадают в другой грех. Они говорят как бы с равными, с людьми, которые и так все понимают. На этот счет на английском есть выражение «preaching to a choir». В буквальном переводе – проповедовать церковному хору, то есть убеждать человека в том, во что он уже верит, ломиться в открытую дверь. Для меня она была закрытой, ну, едва приоткрытой. Дверь в другое. Я бодался с ней несколько раз, но распахнуть не сумел. Не каждому дано. Стою возле двери. Но многолетняя борьба с дверью неожиданно пошла мне на пользу. Прежде чем начать рассказ об этой пользе, сошлюсь на такой авторитет, как Виктор Франкл. Он считал религию одним из элементов своей логотерапии. Цитата. «Цель психотерапии – лечить душу, сделать ее здоровой. Цель религии – нечто существенно отличающееся – спасать душу. Но замечательный побочный эффект религии – психогигиенический. Религия дает человеку духовный якорь спасения с таким чувством уверенности, которое он не может найти нигде больше». Я набрел на эти строки совсем недавно, а с психотерапевтами познакомился давно, около 30 лет назад, в Нью-Йорке после женитьбы на американке. Она оказалась феминисткой из Манхэттена, а я оставался довольно-таки неотесанным российским мужиком и пытался переводить на английский расхожие поговорки, типа «курица не птица, баба не человек». «Спроси у женщины и сделай наоборот». Не успел я высыпать на жену с полдюжины таких поговорок, как удостоился звания «male chauvinist pig», которая, наверное, не нуждается в переводе. Любовь любовью, но в быту мы говорили на разных языках. Мой казался ей откровенно дикарским. Ее был для меня изыском феминисток. Что делать? И мы пошли к семейному психотерапевту. С его помощью цепная реакция наших эмоций понемногу перестала быть ядерной бомбой, а стала атомной электростанцией. На такое укрощение ушло немало времени. Походил к специалистам и я один. Нужда была. В России она называлась «нервы». Так говорили тамошние врачи. На меня часто нападало беспричинное уныние, мучила бессонница, припадки раздражительности, почти ежедневно болела голова. Иногда болело и сердце, хотя я регулярно ходил в бассейн и никаких изменений кардиограмма не находила. Помню, как мы таскались с матерью по врачам, когда меня надо было еще водить за ручку. Диагноз поставили уже в Америке – ажитированная депрессия. Впервые я услышал диагноз по-английски – «depression and anxiety». Но несчастным страдальцем считал себя уже с детства. Периоды уныния еще можно было пережить, но постоянное беспричинное перевозбуждение и беспокойство, иногда переходящие в панику, не позволяли сосредоточиться. Помню, возвращался со смены из пражской редакции радио и пытался припомнить 14-15 новостей, которые читал в эфир несколько часов подряд, и некоторые из которых написал сам. После больших усилий вспоминал 2-3, ну 4. И это при отличной памяти, например, на стихи. Могу читать их наизусть километрами. Как я позже узнал от врачей, ажитированная депрессия – удел многих, а знают об этом далеко не все. Но вот состояние, которое я испытывал задолго до того, как попал к специалистам. Вдруг, без каких-либо внешних причин, ты чувствуешь нечто подобное тому, что ощущает человек, который едет на вокзал в такси, понимает, что может опоздать, нервничает и вдруг попадает в пробку. Его бросает в жар и в холод, он крушит кулаком ладонь, собирается выскочить из машины, хотя понимает, что пешком тем более не успеет. Желающие могут прочитать более подробное описание этого состояния в Википедии. Советы консультантов мне не помогали. Какая к черту медитация, когда я не могу высидеть сеанс в кино и досматриваю его уже стоя в боковом проходе? Помог психиатр по фамилии Ньюман. Не родственник знаменитому актеру, а парень из бывших россиян. Я поведал ему о мигренях бабушки, которая сутками лежала пластом и начинала глухо стонать, если в нашей деревенской избе скрипнула половица. Рассказал, что родила меня 18-летняя девчонка, муж которой, мой отец, в тот же год загремел в тюрьму. Как повзрослев, я видел, что каждое утро мать просыпалась с искаженным от головной боли лицом и пила горстями анальгин и чашками кофе. Выслушав эту исповедь, Ньюман развел руками. «Так чего же вы, дорогой, хотите с такой-то родословной?» Ни один из его американских коллег, психологи, психотерапевты, психиатры, сказать этого мне не решался. Но постепенно, по их совету, я стал пить лекарства. Привожу название. Не чтобы дать совет, а для пущей точности. Лет 15-17 я принимаю Занакс, Буспар и Целекса. По-русски они называются точно так же. Пью лекарства минимальными дозами по 3-4 раза в день, плюс периодический контроль психиатра. Понятно, что другим страдальцам хлебать самостоятельно эти таблетки счастья не советую. Поговорите с врачом, с психотерапевтом и, да, с психиатром. Не стесняйтесь, не вы первый. И хорошо, если врач у вас не последний. Одна голова хорошо, а два психиатра лучше. Гремящая, громящая бессонница моя. Бог помощь, я держащая частицу бытия, как средство во спасение таблеток смесь в горсти. И свет успокоения, и, Господи, спаси. Это писала Антонина Хлебникова, жена Фазилия Искандера. Одно время я подумал было, что залечил болячку и попробовал бросить лекарства. Но симптомы вернулись в самом свирепом виде. Нет, в больницу меня не положили, и под поезд я не бросался. Врачи помогли мне вернуться к прежней дозе. А стихи Антонины Хлебниковой попались мне очень кстати, потому что даже и с лекарствами я смог нейтрализовать депрессию только 13-14 лет назад, когда окончательно обосновался в деревне, где и стал постоянно ходить в церковь. Здесь у меня случилась размолвка с Набоковым. Он считал, что к Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники. Мне легче с экскурсией, прихожане, и с гидом, пастор. Умиротворяющее воздействие других людей, которые молятся вокруг тебя, описано не раз. Ни один автор говорил и об ауре намоленного места. Но это не годится в качестве рецепта. Иначе все бы ходили не к врачам, а прямиком в церковь. Оно и дешевле. Богу можно дать и $20, и 2, а специалист за один сеанс в 45 минут требует от $60 до нескольких сотен. И не всякая страховка это покрывает. С другой стороны, выясняется, что одно другому не мешает. Врач и пастор, лекарство, консультация, молитва. Да, конечно. Кроме церкви, деревня дала мне охоту, огород и лес в 30 шагах от порога. Виктор Франкл, наверное, не возражал бы и против регулярных походов в горы с соседскими собаками – Сникерс и Шайла. Славные послушные псы. В Коринфе не с кем слово сказать по-русски. Так что в лесу я говорю с собаками на моем родном языке. И все основные команды и матерные слова они давно освоили. Кстати, все эти слова произношу ласковым голосом. И большие зверюги норовят лизнуть меня в нос, трутся об ногу, будто понимают, что они мне как дети малые. Когда года в полтора они уже научились ходить, а говорить еще нет. Вот такая вот бытовая психотерапия. И постепенно прошла головная боль, прошла бессонница, прошел крик на жену и много других пакостей, которые отравляли жизнь мне и моим близким несколько десятилетий подряд. Ну, может быть, прошло не совсем и не всегда, но полегчало крепко, сильно полегчало. А как там забытый нами святой Георгий? И с иконы ускакал Егорий. На иконе он без особых мышечных усилий, тоненьким копьецом, шутя, играя, поражает змея. Но легенда повествует, что в жизни Георгию крепко не поздоровилось. Не зря его зовут Великомученик. Но и до великих мук он успел сотворить немало чудес. Творил их и во время пыток. Один из первых в Римской империи христиан после смерти Георгий, Егорий, Юрий, стал в православной традиции покровителем воинов, земледельцев и скотоводов. Юрьев день в его честь. Хотя про день мало кто помнит, только что и осталась уже полузабытая поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Об этом празднике мне напомнил отличный фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев день». А героиня, метафора России, которая вроде бы заехала погостить в свое прошлое, да так в нем и увязла навсегда. Спираль истории, ее мертвая петля. Или петля-удавка, но ее-то надо уметь вязать. Интересно, вернулся бы Егорий на икону при нынешнем российском православии, которая скорее напоминает отдел пропаганды забытого ЦК КПСС. Но это я рыло ворочу. А Егорий, пожалуй, мог бы и вернуться. Все по той же причине. Love me, love my dog. Не знаю. И спросить не у кого.
Эссе Владимира Морозова «Другое» завершает первую часть нашей программы. «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Переходим к новой главе воспоминаний Марины Ефимовой. Сегодня «Заграничное кино».
Фильм «Пазолини. Евангелие от Матфея» 1964 года показывали в Ленинграде в одном кинотеатре на Невском, в художественном, и только на двух вечерних сеансах. Кассирша кинотеатра сказала мне, что билетов нет, и объяснила шепотком, что их распределяют среди сотрудников партийных и комсомольских организаций. Расстроенная, я забежала на улицу Рубинштейна к друзьям Жене и Гале Рейном поплакать в жилетку. Они сидели на коммунальной кухне с соседкой, тихой и затаённой девушкой Наташей Григорьевой, художницей. Женя уже знала о ситуации с билетами, но сказала, что никакие его знакомства пока не сработали. И тут тихая Наташа вдруг сказала: «Может быть, я могу помочь?» Дальше операция «Пазолини» развивалась так. На следующее утро я сходила в кинотеатр и взяла 10 билетов на какой-то детский утренник. Из них искуснице Наташе удалось сделать 8 безупречных билетов на 2 вечерних сеанса того же дня, по 4 на каждый. Мы с Игорем шли в одной команде с Рейнами. Толпа валила такая, что наши билеты билетерши пропустили без придирчивого осмотра. Может быть, потому что Наташа была такой искусной фальшивомонетчицей, а может быть, чтобы не задерживать важную публику. Оказавшись внутри, мы решили не пробовать устроиться в партере во избежание скандала и сразу пошли на балкон, поднялись к последнему ряду и сели прямо на ступеньках лестницы. Зал набился битком. Но, к счастью, партийные обитатели последних рядов балкона были добродушными, никто на нас не донес, и когда погас свет, мы вздохнули свободно. Пошли первые долгие кадры фильма. Ноги в запыленных сандалиях, их торопливые шаги, полы хитона метут белые камни пустыни, звук только учащенного дыхания. Тревога, тревога в этих кадрах и дух захватывающая красота. И тут начала звучать музыка. «Интернационал», ни больше, ни меньше. Звук рос, гимн гремел в могучем симфоническом исполнении. Реакция публики была мгновенной. Один за другим партийцы начали выбираться из зала чуть ли не бегом. Через 5 минут мы заняли роскошные места в первом ряду балкона. Мы и раньше догадывались, что многим функционерам гимны набили оскомину, но такой идиосинкразии мы не ожидали. Библия их тоже не вдохновляла, поэтому сеанс закончился в полупустом зале. После развала советского режима многие говорили и писали, кто в шутку, кто всерьез, что Советский Союз был разрушен Голливудом, и что идеологической ошибкой Сталина было разрешить советским людям после окончания Великой Отечественной войны смотреть западные трофейные кинофильмы. Мои ровесники, прозванные шестидесятниками, по-разному оценивают воздействие на них, тогда детей и подростков, обольстительные силы заграничных фильмов. Большинство считает, что самое сильное впечатление производила «Сладкая жизнь», возникавшая перед нами на экране с красочной реалистичностью. Они вспоминают американские фильмы с Диной Дурбин и с Жанеттой Макдональд и немецкие с Марикой Рок. Даже в комедиях с Франческой Гааль, в «Петере», например, бедная жизнь выглядела завидно сытой, чистой и уютной. Ходила чья-то история о том, что в 50-х в лагере показали американский фильм о жизни обнищавшего рабочего. И зэки увидели, что нищий выбрасывает такой большой окурок, о котором они только мечтали. Пропаганда неожиданно сработала в обратном направлении. В общем, и мое самое первое впечатление от американского кино было примерно таким же. Во время Ленинградской блокады, уже ближе к освобождению, в уцелевшем кинотеатре «Титан» мы с бабушкой посмотрели фильм «Багдадский вор». Изумление, которое я, тогда пятилетняя блокадница, помню до сих пор, вызвало не роскошь дворца халифа, она казалась мне естественной для сказки, а роскошь базара, где юркий мальчишка спер алый кусок арбуза и дымящуюся лепешку, успев, удирая, обмакнуть ее в золотистый тягучий мед. Многие мои сверстники-мужчины вспоминают свой почти обморочный восторг от женщин, героинь первых увиденных ими западных фильмов. Одни не могут забыть Сару Леандер в роли Марии Стюарт, которая в немецком трофейном фильме шла топ-топ на эшафот. Другие – Жанетту Макдональд в американских фильмах «Опасная миссия» и «Королевские пираты». Третьи – Милицу Кориус в голливудском «Большом вальсе». Один мой друг вспомнил свое подростковое ощущение, что вот, наконец, он увидел на экране людей, с которыми ему хотелось бы быть рядом. По отношению к героям и героиням фильма «Свинарка и пастух», сказал он, у меня таких чувств не было. Я получила первое осознанное, серьезное впечатление от заграничного фильма 15-летней девчонкой в свой последний год в пионерском лагере. Неожиданно в нашей столовой, дощатом сарае с простыней на стене, старшей группе показали фильм Рене Климана «У стен Малапаги». Это был черно-белый фильм 1949 года, который теперь называют романтической драмой с элементами неореализма. Очень краткое содержание. Герой актера Жана Габена, совершивший убийство, бежит из послевоенной Франции и по стечению обстоятельств оказывается в Италии, в портовом городе, где ему обменивают франки на фальшивые лиры. Его выручают девчонка лет 13 по имени Чекина и ее мать, официантка, актриса Иза Миранда. Между Габеном и Мирандой, двумя покалеченными войной людьми, начинается горячечный роман. Чекина ревнует, скандалит и из ревности дает полиции знать, что у них живет преступник. Полиция устраивает засаду в доме, куда должны вернуться любовники после дня, проведенного вдвоем на море. Они могут подойти к дому, только поднявшись по длинной уличной лестнице. И Чекина, охваченная раскаянием и ужасом от того, что она наделала, пишет им предостережение мелом на каждой ступени этой лестницы – и сама ждет их, притулившись у перил, но засыпает. Миранда и Габен не замечают надписей и тихонько обходят стороной спящую скандалистку. И мы видим две пары ног, лениво поднимающихся по беззвучно кричащим ступеням к трагической развязке. В этой трагедии меня больше всего потрясло то, что герои фильма вовсе не были теми хорошими людьми, которых мы приучены были любить в советском кино. Тут мы болели душой за убийцу, за грубоватую и не больно-то строгого поведения официантку и за вредную уличную девчонку. Оказалось, что таких несовершенных людей тоже можно любить. Мы шептали: «Ну, пожалуйста, посмотрите на ступени, Чикино, проснись». С фильма «У стен Малапаги» начало меняться мое представление о реальных человеческих отношениях. И еще о драматическом эффекте в искусстве. Один единственный благородный порыв грешного человека трогал сердце несравненно сильнее, чем постоянная безупречность советских положительных героев. С этого фильма начал взрослеть мой кинематографический вкус. Я никогда не пересматривала «У стен Малапаги», но недавно прочла, что в 1950 году картина получила приз в Каннах и Оскара за лучший иностранный фильм. Какая удача, что создателями итальянского неореализма были тамошние коммунисты, социалисты и другие критики капитализма. В противном случае мы в Советском Союзе не увидели бы фильмов, прорубивших нашему поколению окно в Европу. Первым появился фильм Россини «Рим. Открытый город», снятый в 1945 году по следам войны и немецкой оккупации. Когда он в 1947 или 1948 году пошел в кинотеатрах, моя мама, не ожидавшая такого шокирующего правдоподобия в кино, взяла меня с собой. И я провела полтора часа, сидя с головой, прижатой к маминым коленям, слушая крики и стрельбу с экрана и всхлипывания зрителей, в том числе и мамины. Остальные неореалистические итальянские фильмы, все созданные в десятилетия с 1944 года по 1954, мы смотрели уже студентами. «Под небом Сицилии» Пьетро Джерми, «Нет мира под оливами» и «Рим в 11 часов» Джузеппе де Сантиса, «Похитители велосипедов» Витторио де Сики, «Неаполь. Город миллионеров» Эдуардо де Филиппо. Если говорить о темах, то все эти фильмы были о стойкости человека перед лицом бедности и несправедливости, о безнадежной, но отчаянной борьбе с мафией и всяким злодейством, о спасительной силе любви, о детстве, которое остается детством и в нищете, и на войне. Сейчас многие молодые россияне легко сравнивают эти фильмы с добрыми, по их выражению, советскими фильмами тех же 50-х, такими, например, как фильм Хейфица 54-го года о рабочей династии «Большая семья», снятые, я думаю, уже не без влияния неореализма. Но даже и в сравнении с такими неплохими советскими картинами, как это, для нас, тогдашних, отличие итальянских фильмов было огромным. В них не было фальши. Совсем. Их снимали, не изворачиваясь по изгибам генеральной линии партии. Их украшала искренность чувств, подлинность слов, событий и мест, вкус к деталям и камера, которую держали в руках талантливые художники. По бедности и из-за послевоенной разрухи итальянские режиссеры снимали свои фильмы прямо на улицах, в деревнях, на дорогах, очень много на дорогах. Их глазами мы увидели Сицилию, Рим, Неаполь. Их глазами мы увидели итальянцев, потому что роли в их фильмах часто исполняли не профессиональные актеры, а местные жители. Федерико Феллини в 1954 году снимал «Дорогу» в какой-то прибрежной деревне и всю массовку набрал из местных. Лет через 30 знаменитый актер Энтони Куин, исполнитель роли угрюмого циркача Зампано, из ностальгических чувств посетил эту деревню. Его узнал владелец деревенской тратории и сказал со слезами на глазах: «Ах, мистер Куин, помните, как мы с вами снимались у Феллини?» В интернете я набрела на недавний опрос, проведенный газетой «Смена», среди современных российских кинорежиссеров, воспитанников советских и постсоветских киношкол, об их отношении к фильмам итальянского неореализма. Некоторые из ответивших их вообще не смотрели, а начали, как Валерий Тодоровский, сразу с Феллини, Антониони и Бергмана. Большинство не очень помнят эти фильмы и не отводят им никакой роли в истории кино. Балабанов пишет: «Посмотрел и забыл». Кое-кто признает их роль в 50-х, но не видит их оставшимися в аналах кинематографа. Дмитрий Месхиев откровенно пишет, что и «Дорога» Феллини ему в юности не нравилась. И признается, что в то время они только сами себе нравились, казались себе самыми талантливыми и передовыми. Только режиссеры предыдущего поколения, Митта и Хуциев, вспоминают огромное впечатление, которое неореалистические фильмы когда-то на них произвели. Но даже Митта пишет, что в юности прошел бы мимо, если бы его прозрению не способствовали приятельницы, интеллектуалки, тонкие ценительницы искусства. А между тем, неореализм попал в европейскую историю как золотой век итальянского кино, как направление, из которого родилось то, что теперь называют модернизмом в кинематографе. По словам итальянского критика Аугусто Сайнати, это направление создало на экране новый мир, главные элементы которого имели не повествовательные функции, а эстетические. Фильмы итальянского неореализма действовали на зрителя как живопись, точнее, как художественная черно-белая фотография. Во вторую очередь сюжетом, в первую – сильнейшим зрительным впечатлением. Может быть, поэтому я вот уже полвека помню кадры из этих фильмов, даже когда сюжеты почти забылись. Скрюченное тело убитого мафией юного жениха в белой пыли сицилийской дороги, снятое с высоты, с колокольни бессильной церкви. Помню фигуру, измученной чувством вины женщины над пропастью разломанного лестничного пролета, и мужа, который, стоя внизу, пытается ее удержать беспомощными словами, а удерживает выражением любви, которое прорывается сквозь обычную озабоченность и преображает его лицо. Помню Анну Маньяни, бегущую за фургоном, увозящим возлюбленного. Впрочем, этот-то кадр из фильма «Рим. Открытый город» помнят все. Он даже помещен на итальянскую почтовую марку. Влияние итальянского неореализма признали многие киношколы – немецкая, польская, венгерская, даже индийская. Российская в этом влиянии сомневается, возможно, из чувства национальной независимости. Но во многих лучших российских фильмах и советского времени, и нынешнего заметно это волшебство неореализма, который извлекал физическую и духовную красоту из жизни унылых новостроек, нищих деревушек и забытых Богом людей. Вспомните картину 1967 года «История Аси Клячиной» режиссера Андрея Кончаловского, которая так напугала своей подлинностью советских цензоров, что ее продержали на полке несколько десятилетий. Вспомните фильмы Михаила Колотозова, Сергея Бондарчука, Петра Тодоровского, Глеба Панфилова, Алексея Германа, Киры Муратовой, Ильи Авербаха, Василия Шукшина, Павла Чухрая и многих других замечательных российских режиссеров. Как единое целое, неореализм продержался всего 10 лет, сведя вместе все таланты Италии, которые потом, уже с середины 50-х, разбежались в разные стороны. Феллини в одну, Антониони в другую, Бертолуччи в третью. Но, думаю, все они вышли из неореализма, как все русские писатели вышли из гоголевской шинели.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Заграничное кино».
В 50-х-60-х годах в Ленинграде просмотры заграничных фильмов часто входили в систему привилегий. Особенно, если фильм был какого-нибудь сомнительного свойства в идеологическом или моральном смысле. К таким относилась и картина Луиджи Коменчини 1960 года «Все по домам», в которой действие разворачивалось в 1943 году в Италии, только что вышедшей из войны и тут же оккупированной немцами. Мы попали на нее только благодаря одному нашему сокурснику, чей отец был офицером. На этот раз билеты распространялись среди офицеров воинских частей. «Все по домам» был первым увиденным нами фильмом в жанре трагикомедии. И нас тогда потрясло это смелое, казалось бы, невозможное сочетание. Сцена убийства немецкими мотоциклистами двух пассажиров автобуса, девушки, которая бросилась бежать от них по открытому полю, и юноши, пытавшегося помешать немцу выстрелить – одна из самых трагических сцен в фильмах о войне. А одна из самых смешных, в которой Лео Массари убивает утюгом немца, спасая дезертира Альберто Сорди. И Сорди кричит ей, что хорошего можно ждать от женщины, которая способна утюгом убить человека. Когда в зале зажегся свет, я обратила внимание на обескураженные лица офицеров, составлявших большую часть публики. Фильм оказался пацифистским, и главным героем был дезертир. День, когда в Доме кино показывали фильм «Феллини 8,5», мой муж помнит как день своего позора. На этот раз билеты распределяли среди работников культуры, считая, видимо, что работники других привилегированных сфер вряд ли его оценят. Игоря, чья пьеса в это время рассматривалась руководством БДТ, театр включил в список избранных. Мы догадывались, что в списке стоит только его имя, но сделали вид, будто думаем, что такой невежливости невозможно допустить и что привилегированного зрителя пропустят с женой. Не пропустили, при этом вполне невежливо и высокомерно. Тогда Игорь попросил пропустить одну меня, но и этого не разрешили. Оставалось одно из двух – или гордо отказаться и уйти домой вдвоем, или проглотить оскорбление и хотя бы ему посмотреть новый шедевр Феллини. Я уговорила Игоря пойти, а сама вышла в садик перед кинотеатром и втихомолку всплакнула от унижения. Мы старались и воспринимать подобные унижения, и пересказывать их с юмором. Одну историю рассказал Евгений Рейн про свое приключение во время визита в Ленинград режиссера Пьетро Паоло Пазолини в начале 70-х. Передаю, как помню. Пазолини должен был выступать в Доме кино после показа его фильма, по-моему, «Декамерон», тема которого вызвала, естественно, дополнительный ажиотаж. Публика толпилась у кинотеатра задолго до начала сеанса. И кроме усиленного наряда вахтеров, за строгим соблюдением привилегий еще наблюдал лично директор Дома кино. Высокий и худой пожилой человек с необычайно костлявым лицом, запавшими глазами и зловещей улыбкой. Я про себя называла его «Смерть с косой». Женя Рейн с кем-то из приятелей, помнится, что с фотографом Левой Поляковым, долго слонялся у Дома кино в надежде как-нибудь прорваться. Они обследовали здание снаружи, и отчаянный Поляков даже попробовал полезть по водосточной трубе, надеясь добраться до балкона, но потерпел неудачу и ушел домой. Женя остался один и тоже почти потерял надежду, когда вдруг увидел, что у лестницы Дома кино остановилась сверкающая черная «Волга», и из нее не спеша выходит Пазолини. Ни секунды не мешкая, Женя, никогда не страдавший комплексом неполноценности, наоборот, мы шутили, что у него комплекс полноценности, быстро, но вальяжно подошел к знаменитому режиссеру. Зная о нетрадиционной сексуальной ориентации Пазолини, Рейн нежно приобнял его за плечи и, оживленно жестикулируя, заговорил на смеси русского и рудиментарного английского, иногда выкрикивая «Пронто, скуза» и «Ля дольче вита». Фактурная внешность, веселые глаза и артистичность Жени сбила с толку и вахтеров, и самого Пазолини, который за время визита в Советский Союз познакомился с десятками людей и был не в состоянии всех запомнить. Поэтому он приветливо отреагировал на это представление, тоже приобнял Женю, и они вдвоем прошли в кинотеатр мимо смерти с косой, не осмелившегося ничего предпринять. В фойе к Пазолини бросились настоящие знакомые, и Женя, легко смешавшись с толпой, прошел в зрительный зал. Он даже нашел свободное место рядом с привилегированным, чья жена не смогла прийти, но решил наградить себя за успех рискованного предприятия и пошел в буфет шикарно выпить коньячку. Там он и был замечен смертью с косой и с помощью двух охранников выведен из Дома кино. «Меня сгубило пижонство», горестно прикрывая глаза, заканчивал рассказ Рейн и добавлял свою непременную концовку к любой истории. Клянусь, это чистая правда. Возвращаясь к заграничным фильмам нашей советской молодости, грех жаловаться, если вспомнить, как много мировых шедевров 40-х, 50-х, 60-х годов было нам показано. Мы посмотрели ставший этапным и культовым бельгийский фильм 55-го года «Чайки умирают в гавани», абсолютно потрясшую нас трагедию Рокко и его братья Лукино Висконти, «Путь в высшее общество» режиссера Джека Клейтона с Симоной Синьоре и Лоуренсом Харви, фильм, впервые повернувший наше изумленное внимание к британскому кинематографу, «Земляничную поляну» Бергмана, Феллини, конечно, три его, наверное, все-таки лучших фильма «Дорога», «Ночи Кабирии» и «Сладкая жизнь», ранние фильмы Трюфо и Годара, американский фильм 68-го года режиссера Харви «Лев зимой» с Питером О'Тулом и Кэтрин Хепберн. Другое дело, что нас оскорбляла унизительная зависимость от чужого выбора. Мы хотели сами выбирать, что нам смотреть. Правда, когда появилась свобода выбора, появилась и свобода снимать и показывать фильмы такого уровня, которого устыдились бы даже советские редакторы и цензоры. Совершенно особую роль сыграло, по-моему, в нашей советской юности французское кино. Причем фильмы 40-х и 50-х годов, то есть еще до Трюфо и Годара, до «Новой волны». Итальянский неореализм покорил все сердца, а французские фильмы разделили публику эстетически. Одни ломились на фильмы «Бабетта идет на войну» и облизывались на «Бриджит Бардо». которая действительно была свежа и естественна, как полевой цветок, в отличие от Мерлин Монро, превращенной Голливудом во что-то похожее на рекламу парикмахерской. Другие зрители, лирики, восхищались Даниэль Дарьё, Николь Курсель, Симоной Синьоре и шедевром считали фильм 1954 года режиссера Атан Лара «Красное и черное» по роману Стендаля. В главных ролях Дарьё и Жерар Филипп, принц 50-х. Правда, Марина Влади покорила, кажется, всех, как и сам фильм 1956 года «Колдунья» режиссера Андре Мишеля. А вот на более позднем французском фильме «Мужчина и женщина» Клода Лелюша публика опять разделилась. Лирики таяли от красоты и печали многих дивных кадров фильма, например, одинокого хромого с собакой на фоне ослепительного океана, от музыки Франсиса Ле, от элегантной любви, элегантной одежды, элегантного чувства вины, от двух прекрасных лиц – Ануки Мэ и Жана Луи Трентиньяна. А парикмахер, у которого я делала укладку, сказал сердито: «Ну и героиню выбрали, прости господи, две доски складины, тьфу!» Это об Ануки Мэ. В моей жизни довольно важную роль сыграли французские кинокомедии 50-х. Особенно два фильма Кристиана Жака «Закон есть закон» с Тото и Фернанделем и «Фанфан Тюльпан», может быть, самая элегантная и остроумная кинокомедия из всех мною виденных. Там блистало целое созвездие французских актеров, а героем был Жерар Филипп, оказавшийся к нашему восторгу неподражаемым комиком. Меня изумляло то, что и мне, и моим друзьям оказался близок французский юмор. Мы воспринимали его с такой легкостью, с таким наслаждением, словно на нем выросли. Кстати сказать, в Википедии, в описании всех уже классических теперь французских фильмов, указаны российские актеры, делавшие дубляж, и это справедливо. Зиновий Гирт, например, читавший текст к фильму «Фанфан Тюльпан», создал маленький актерский шедевр. Я даже помню наизусть текст его вступления, идущего на соответствующих сатирических кадрах. Была такая прекрасная страна, которая называлась Франция. Женщины в ней были легкомысленны, а мужчины предавались своему любимому занятию – войне. Солдаты элегантно умирали, изящно вспарывали друг другу животы, и когда количество убитых превысило число оставшихся в живых, по прекрасным дорогам Франции отправились вербовщики. Году в 90-м в университете штата Юта профессор французского языка подарила мне диск с фильмом «Фанфан Тюльпан» без титров. И я обнаружила, что они мне не нужны. Я до сих пор помню почти весь текст. Героине, простой девушке, посмевшей ударить короля, мадам Помпадур говорит: «Как? Пощечина королю! Мечта всей моей жизни!» Французские фильмы в середине и конце 50-х годов, когда мы только-только опомнились от страшного морка сталинизма, неожиданно напомнили нам, что мы все еще европейцы. Во что бы нас ни пытались превратить пропагандисты прямолинейного, идеологического, политизированного, непременно понятного всем какого-то специально советского искусства. Кино моей молодости было действительно искусством массовым. Не потому, что оно было всем доступно, а потому, что воспринималось в многером, в переполненных залах кинотеатров. Это было совершенно другое ощущение, чем когда сидишь один перед телевизором и смотришь кино наедине с самим собой. Это так необходимо, хоть иногда смеяться и плакать вместе с другими. Иосиф Бродский выразил это ощущение одной строфой в сонетах к Марии Стюарт. «Мы вышли все на свет из кинозала, но нечто нас в час сумерек зовет назад в Спартак, в чьей плюшевой утробе приятнее, чем вечером в Европе. Там снимки звезд, там главное брюнет, там две картины, очередь на обе, и лишнего билета нет».
На волнах «Радио Свобода» вы слушали мемуарное эссе «Заграничное кино», новую главу воспоминаний Марины Ефимовой, которая предоставляет нам право первой публикации. Продолжение мемуаров в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.